В эфире Радио Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске: в России могут снизить прямые налоги за счет повышения косвенных. Сколь неизбежно в России повышение пенсионного возраста, что означает для Китая замедление роста экономики. Ухудшен прогноз по кредитному рейтингу России. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Одним из вариантов совершенствования налоговой системы России может стать некоторое сокращение прямых налогов при повышении косвенных, заявил в четверг, выступая в Москве на Гайдаровском экономическом форуме, министр финансов Антон Силуанов. При этом, по его словам, общий уровень налоговой нагрузки в стране меняться не должен. Главными для российского федерального бюджета налогами по объемам поступлений являются сегодня налог на добычу полезных ископаемых, НДПИ – это прямой налог, а также налог на добавленную стоимость – НДС, а это налог косвенный. Можно ли предположить, что возможные перемены, снижение неких прямых налогов при одновременном повышении косвенных, затронут наиболее крупные из них? Или скорее речь идет о каких-то других налогах? Из Москвы также участник Гайдаровского форума, эксперт Высшей школы экономики Михаил Горст.
Я полагаю, что вряд ли в ближайшее время будет изменен НДПИ, хотя речь о реформе налогообложения прежде всего нефти, она идет, и о том, что этот налог менять нужно будет, тоже говорится, но вряд ли это ближайшая перспектива. Скорее, если речь идет о прямых налогах, ну, вот сейчас это не совсем налоги, а взносы в социальные фонды, то вот скорее будут менять их, потому что это наиболее острый, болезненный для бизнеса вопрос. Это что касается уменьшения. Что касается повышения косвенных налогов, ну, НДС – это налог очень широкий, и повышение его ставки будет рассматриваться, я думаю, в последнюю очередь. Сначала будет речь скорее идти об акцизах, которые тоже являются косвенными налогами. И только если акцизами ничего сделать не удастся, то вот в этом случае может уже идти речь о повышении НДС.
Снижение таких массовых прямых налогов, как налог на прибыль компаний и предприятий или подоходный налог на граждан, по идее ведет к стимулированию экономического роста, как и роста потребления. А в этом случае может увеличиться и приток в казну средств, получаемых в виде налогов косвенных. Эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
Например, снижение налога на прибыль позволяет увеличить размер прибыли, который остается у предприятия. Кроме того, часть высвободившихся средств может быть направлена на увеличение фонда заработной платы. В результате вырастают не только зарплаты, но и налоги с заработной платы. И также возрастают, например, взносы на социальное страхование, которые уже направляются во внебюджетные фонды. И, кроме того, увеличение, например, прибыли организации увеличивает возможности для инвестирования, что стимулирует и внутренние инвестиции, и, например, приток прямых инвестиций в результате улучшения инвестиционного климата. То есть снижение вот такого прямого налога, как налог на прибыль, безусловно, повлечет за собой увеличение темпов экономического роста. Причем эффект может оказаться достаточно долгосрочным.
Можно ли, на ваш взгляд, в целом говорить о том, что раз бизнес острее реагирует на изменения именно прямых налогов, то проще повышать налоги косвенные, например, акцизы или пошлины, а может быть и НДС, тем более, что они заложены в конечные цены товаров и услуг, которые, правда, имеют свои ограничения. Михаил Горст, Высшая школа экономики.
Такая логика есть, однако вряд ли можно применять это вот так прямолинейно. Здесь все дело зависит, собственно, от того, какой прямой налог и какой косвенный налог, потому что и прямые налоги, и косвенные налоги, они бывают разные, и каждый имеет свою базу. Эта база может быть широкой или база может быть узкой. Если мы говорим об НДС, то база этого налога очень широка, и любое его повышение, оно, конечно, будет воспринято бизнесом в штыки. В то время как там какой-то прямой налог, который который имеет не очень широкую базу, его повышение может оказаться не столь болезненным для бизнеса. В целом, ну, вообще все налоги платит потребитель. И прямые, и косвенные, в итоге все перекладывается в эту цену. Но проблема-то в том, что спрос, платежеспособный спрос, он имеет очевидные ограничения. Если спрос не эластичен, то тогда повышение цены оказывается проблематичным. И в этом случае налоговое бремя на себе будет нести производитель.
Акцизы, очередное и поэтапное повышение которых начато в России с 2012 года, относятся к косвенным налогам. То есть этот резерв государство уже задействовало. Какие еще резервы у него в принципе остаются, на ваш взгляд, в сложившейся экономической ситуации? Елена Пинухина, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
На данный момент возможности для роста доходов бюджета в России достаточно сильно ограничены. Повышение налогов на бизнес в настоящее время представляется нецелесообразным. Соответственно, резерв остается только в части повышения налогов на потребление. Акцизы были уже повышены, и, в общем, здесь в перспективной политике заложено существенное повышение, и резерва практически нет. Остается еще налог на недвижимость. Это вопрос достаточно социально острый, непонятно, как это будет решено. Еще одним резервом остается повышение налогов на добывающие отрасли, кроме нефтяной, так как, в принципе, добыча цветных металлов и черных металлов в настоящее время относительно нефтяной не обложена налогами. Можно это сделать за счет экспортных пошлин. Можно, если вот это будет противоречить ВТО, тогда эту налоговую нагрузку перенести на НДПИ, например. Но в целом резерв здесь есть.
Министр финансов России Антон Силуанов, выступая в четверг на Гайдаровском экономическом форуме в Москве, заявил, что одним из вариантов совершенствования российской налоговой системы может стать некоторое снижение прямых налогов при одновременном повышении косвенных.
Алексей Кудрин, отправленный в отставку с поста министра финансов минувшей осенью, вновь призывает российские власти незамедлительно одобрить программу повышения пенсионного возраста. Количество занятых в экономике, по его словам, ежегодно сокращается как минимум на 300 тысяч человек, а потому уже сейчас дефицит средств, выделяемых на выплату пенсий, достиг 2% ВВП. При этом Алексей Кудрин не настаивает на немедленной корректировке возраста выхода на пенсию, предлагая лишь принять принципиальное решение о начале этого процесса через несколько лет. Сейчас пенсионный возраст в России составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, причем ранее говорить о его повышении, по мнению экспертов, было преждевременно из-за относительно низкой продолжительности жизни населения. Однако сейчас, по словам заместителя директора Независимого института социальной политики Оксаны Синявской, ситуация меняется к лучшему.
Проблема повышения пенсионного возраста политически острая везде. В России, безусловно, есть ограничения, о котором все вспоминают, обсуждая эту проблему. Речь идет о низкой продолжительности жизни. Но надо понимать, что прежде всего этот аргумент относится к продолжительности жизни мужчин и связан с тем, что у нас мужчины очень много умирают в возрасте 40-50 до 60 лет, скажем, гораздо больше, чем европейские. Но и тут, к счастью, в последние годы ситуация, в общем, становится немного лучше.
На этом фоне демографическая ситуация в России в ближайшие годы будет только ухудшаться, подтверждают эксперты выводы Алексея Кудрина. Все это приведет к дальнейшей разбалансировке бюджета пенсионного фонда и нехватке средств для выплат нынешним пенсионерам. В этих условиях, по словам руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, у властей страны остается не так уж и много вариантов действий.
Либо сохранять существующую систему, существующий объем трансфертов из федерального бюджета в пенсионную систему, но тогда будет быстро ухудшаться соотношение между пенсиями и зарплатами, что совсем нежелательно. Второй выход – это и дальше наращивать трансферты из федерального бюджета, но тогда нам нужно каждые 5 лет дополнительный процентный пункт из общих доходов бюджета направлять на пенсии, то есть к 2050 году почти все тогда средства бюджета должны использоваться на пенсии.
Экономист Оксана Синявская согласна с тем, что финансовые проблемы российской пенсионной системы становятся одним из основных мотивов повышения пенсионного возраста. Однако, по ее словам, это должно стать и следствием структурных изменений в экономике страны.
Есть аргументы экономические, но не финансовые, почему это действительно надо делать и в России. У нас все последние годы растет возраст, когда молодежь вступает на рынок труда. И во многом это связано с более длительным периодом образования. Но это значит, что вообще сокращается период, в течение которого человек находится на рынке труда и способен себе заработать какие-то пенсионные права. Одновременно у нас изменилась структура экономики, в ней стало больше рынка услуг, интеллектуального труда и даже технологий в секторе промышленности, которые позволяют утверждать, что производительность труда уже не так тесно связана с возрастом, как это было, когда мы вот установили эти границы 55 и 60 в 30-е годы.
Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурович предполагает, что пенсионный возраст в России реально будет повышен только через несколько лет. Однако он, как и Алексей Кудрин, согласен с тем, что решение об этом следует принимать уже сейчас.
Такие реформы во всем мире объявляются и готовятся очень заранее. Поэтому чем раньше мы объявим, что нам необходима такая реформа, тем лучше мы к ней сможем подготовиться. Я думаю, что реальное повышение пенсионного возраста действительно может начаться в 2015 году, не позже 2020 года. Но для того, чтобы провести в 2015 году или даже в 2020 году, начать подготовку, объявить, что это мы будем делать, нужно сейчас.
Насколько может быть увеличен в России возраст выхода на пенсию? Евсей Гурович продолжает.
Мой анализ показывает, что нынешнему состоянию демографии соответствовало бы 62 года для мужчин и 60 или 62 года для женщин. Но если, как предсказывает Росстат, к 30-му году еще существенно повысится продолжительность жизни, то может быть поставлен вопрос о том, чтобы вслед за этим привести пенсионный возраст в соответствии с более высокой продолжительностью жизни. Сейчас многие страны привязывают пенсионный возраст к продолжительности жизни и постоянно корректируют его.
Схожая точка зрения и у заместителя директора Независимого института социальной политики Оксаны Синявской. Однако повышение пенсионного возраста в России, по ее словам, должно быть поэтапным.
Моя позиция состоит в том, что начинать надо с двух вещей. С реформирования существующих в настоящее время досрочных пенсий, которые позволяют людям выходить на пенсию на 5-10 лет раньше, чем общеустановленный пенсионный возраст. Второе – это выравнивание пенсионных возрастов женщин и мужчин на уровне 60 лет, потому что продолжительность жизни женщин намного выше, чем у мужчин. Только после этого можно говорить о повышении какого-то пенсионного возраста и мужчин тоже. Ну вот эти пороги 60-62, наверное, 62, в общем, резонно, если это случится не завтра, скажем, не через 2-5 лет, а чуть позже.
Впрочем, уверены эксперты, до президентских выборов России, назначенных на 4 марта, никаких обсуждений и тем более решений, связанных с возможной корректировкой пенсионного возраста, действующие власти страны не допустят. Однако до конца 2012 года, по их мнению, вероятность этого достаточно высока.
В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Что означает для Китая замедление роста экономики? Ухудшен прогноз по кредитному рейтингу России. Общий объем экономики Китая, второй в мире после Соединенных Штатов, в четвертом квартале увеличился на 8,9% к уровню октября-декабря 2010 года, сообщило на этой неделе Национальное бюро статистики. В течение 2011 года годовой рост ВВП Китая постепенно замедлялся. В первом квартале он составил 9,7%, во втором – 9,5%, а в третьем – 9,1%. В целом, в 2011 году экономический рост в Китае составил 9,2%. Это как в послекризисном 2009 году, после чего последовал рост на 10,4% в 2010 году и одновременно минимальный рост за период с 2002 года. Как заявил на прошлой неделе один из нынешних экономических советников правительства Китая, если дальнейшее замедление этих темпов до 7-8% в год еще приемлемо, то рост минимальный менее 7% в год может привести не только к финансовому, но и даже политическому кризису в стране. Почему? В чем причина таких прогнозов? На вопросы нашей программы отвечает из Вашингтона сотрудник Центра изучения стран Азии исследовательской организации Heritage Foundation Дерек Сизорс.
Здесь три причины, на мой взгляд. Во-первых, ВВП Китая вряд ли вырос за год на 9,2%. Скорее всего, реальный рост был меньше, чем его показывает официальная китайская статистика. Вторая причина для беспокойства властей страны заключается в том, что для создания новых рабочих мест Китаю необходим именно ускоренный экономический рост. Здесь, с одной стороны, по-прежнему наблюдается миграция населения из отсталых сельских районов в города, а с другой, значительно возросло количество граждан, которые только достигают трудового возраста и начинают искать работу. Поэтому новые рабочие места в экономике нужны экстренно, а ее рост замедлился. И в-третьих, китайские власти обеспокоены замедлением роста экономики еще и потому, что такой рост необходим для решения и других серьезных внутренних проблем. Среди них я бы особо выделил не только огромную проблему загрязнения окружающей среды, но и проблемные долги китайских банков. За последние три года они выдали неоправданные много кредитов. И ясно, что часть этих денег им не вернут никогда. А если рост экономики замедлится, то банки понесут еще большие потери. Так что сильное замедление экономического роста отрицательно скажется на всей финансовой системе Китая, что вполне может привести и к политическим потрясениям.
В общем объеме экономики Китая доля экспорта еще несколько лет назад составляла почти 40%. Сегодня, по оценкам Всемирного банка, около четверти. В этом контексте, коль скоро главный внешнеторговый партнер Китая, Европейский Союз, уже оказался на грани рецессии, в Японии экономический рост в этом году вряд ли превысит 1%, а в Соединенных Штатах 3%, значит ли это, что и рост экономики Китая неизбежно замедлится еще больше?
Доля экспорта в общем объеме экономики Китая действительно заметно сократилась за последние 5-6 лет. И сегодня рост ВВП страны зависит в основном от внутренних инвестиций, контролируемых китайским правительством. Оно решает, в какие проекты вкладывать деньги и сколько. Поэтому на ближайшие годы сокращение объемов экспорта не так уж и страшно для Китая. Проблема в том, что в долгосрочной перспективе эти инвестиции сократятся, если у китайских компаний не будет рынка сбыта за рубежом, так как внутреннее потребление в самом Китае явно недостаточно для динамичного роста. Китай потому и экспортирует свои товары, что у себя дома на них нет достаточного спроса. Поэтому если Европа и США решат свои финансовые проблемы, и их экономический рост восстановится, то и Китай переживет нынешнее замедление темпов роста своей экономики. Если же проблемы в Европе и США окажутся затяжными, то под вопросом может оказаться и выживание самой китайской экономической модели.
На внутреннее потребление в Китае, по экспертным оценкам, приходится сегодня примерно 52% общего объема экономики. Для сравнения, в Соединенных Штатах более 70%, в Европе чуть меньше, в основном из-за экспорта, доля которого в общем объеме европейской экономики превышает 1/3. Но все эти страны, особенно в условиях замедления экономического роста, пытаются так или иначе стимулировать внутреннее потребление именно для оживления этого роста. На ваш взгляд, можно ли говорить о том, что таким развивающимся странам, как Китай, Бразилия или Россия, в нынешних условиях по каким-то причинам в принципе проще добиться расширения внутреннего потребления, чем более развитым странам – США, Японии или в Западной Европе? Или наоборот, западным проще?
Мне кажется, что сложнее придется странам БРИК, хотя бы потому, что период их роста был достаточно продолжительным, и падение с достигнутых ими высот станет более болезненным, а спад более продолжительным, чем для западных стран. Ведь спад в США начался в 2007 году, а в Японии еще в 1992 году. Европа также пребывает в затяжном кризисе. Рецессия или даже спад экономики стали привычным делом на Западе, и там с ним научились жить. Недавний и резкий взлет экономик стран БРИК, или, по крайней мере, то, как это воспринималось, сделает спад более болезненным и, возможно, более продолжительным. И в первую очередь это объясняется отсутствием развитого внутреннего рынка в этих странах. Это характерно, например, для Бразилии или России, экономика которых базируется в основном на экспорте природных ресурсов. Индия является собой некое исключение. В ней есть мощный внутренний рынок, хотя и ограниченный платежеспособностью спроса. Но у этой страны другие проблемы. Что касается Китая, то здесь рост внутреннего потребления значительно отстает пока от темпов роста инвестиций в экономику.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал из Вашингтона сотрудник Центра изучения стран Азии исследовательской организации Heritage Foundation Дерек Сизорс.
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило с позитивного до стабильного прогноз долгосрочных кредитных рейтингов России по обязательствам в иностранной и национальной валютах. Сами рейтинги, сниженные в начале февраля 2009 года на одну ступень, но остающиеся в одной из инвестиционных категорий, агентство пересматривать не стало. Поводом для изменения прогноза эксперты Fitch назвали, в частности, усиление политической неопределенности в России в связи с неожиданной, по их мнению, волной протестов после выборов в Государственную Думу 4 декабря на фоне ухудшения общего прогноза мирового экономического развития. В комментариях по поводу принятого решения отмечались и чисто экономические проблемы России, однако они, по мнению экспертов, вряд ли стали определяющими. Говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Цюрих Капитал Менеджмент Николай Подлевских.
Чисто экономические факторы, скажем, роста ВВП, довольно приличные цифры показаны по итогам прошлого года, конкурируют с оттоком капитала. И здесь на каких весах взвешивать те или иные факторы? Я бы, наверное, все-таки оценивал вот чисто экономические параметры со знаком плюс, потому что там на чаше весов лежит еще существенное снижение инфляции до параметра 6,1%, рекордное значение для постсоветской России.
Таким образом, согласен Николай Подлевских, именно сомнения в способности властей поддерживать политическую стабильность между парламентскими и президентскими выборами стали основной причиной ухудшения агентством Fitch прогноза кредитного рейтинга России. Тем более, что подобные проблемы, по его словам, сегодня в стране действительно существуют.
С одной стороны, рейтинговые агентства не раскрывают полностью методик подсчета своих рейтингов, но с другой стороны, из тех комментариев, которые они дают, становится ясно, что они принимают в расчет при изменении рейтингов. Кроме чисто экономических соображений, туда входят параметры, которые находятся на грани между экономикой и политикой, в том числе параметры устойчивости системы, в том числе параметры политической стабильности. Как раз по этим двум параметрам у нашей страны не все в порядке. Остается очень высокая зависимость от экспортных цен на энергоносители, а это сильный фактор неустойчивости экономики. Но и политическая нестабильность в связи с приближающимися президентскими выборами – это такой достаточно очевидный фактор.
Схожая точка зрения и у руководителя Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева. Однако он отмечает, что решение агентства Fitch никак не оценивает текущую экономическую политику российских властей и, что самое главное, ее последствия.
Политические риски у Fitch – это обоснование, почему произошло это снижение, а не обоснование того, что будет определять экономическое будущее России в ближайшем среднесрочном, а может быть и в долгосрочном будущем. Другие факторы, о них естественным образом Fitch не говорит, но они продолжают действовать для России. Это то, что будет предопределять ее экономическое будущее. Это и общее замедление экономического роста в России, это собственные экономические трудности, это завышенные социальные и другие обязательства, которые будут вынуждать повышать налоговую нагрузку, что дестимулирует экономический рост.
Можно ли ожидать, что вслед за снижением прогноза международное рейтинговое агентство Fitch или другие агентства из так называемой «большой тройки» пойдут на корректировку самого кредитного рейтинга России? Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Цюрих Капитал Менеджмент Николай Подлевских пока считает такой вариант развития событий маловероятным.
положение, которое сложилось, имеет достаточно признаков некой стабильности. Собственно, к этому в первую очередь, конечно, располагают высокие цены на нефть, которые уже достаточно длительное время мало изменяются. Вот если этот параметр как-то будет удерживаться примерно на этих уровнях, там, скажем, коридор 100-120 долларов за баррель для североморской нефти марки Brent, то думаю, что оснований для снижения и прогнозов, и рейтингов особенно не будет. Какие-то серьезные дестабилизации, связанные там с 4 марта, я бы, наверное, тоже не преувеличивал.
Более пессимистичен в своих оценках руководитель департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Он уверен, что при сохранении нынешней экономической политики и при усилении общей политической нестабильности сценарий понижения суверенного рейтинга России вполне возможен.
Для того, чтобы сценарий такой был реализуем, должны произойти или накопиться не только политические риски, но и экономические риски в большей степени. Или политические риски должны усилиться достаточно резко, что в свою очередь должно все-таки повлиять на экономику. Вот в этом случае возможно уже и реальное снижение кредитного рейтинга России. Потому что политика, безусловно, влияет на экономику, поэтому реальное снижение уже рейтинга России, оно возможно, но не в ближайшем будущем, а по меньшей мере через несколько месяцев, и в том случае, если политические риски никуда не уйдут, если они усилятся.
Тем более такое развитие событий, как считает Игорь Николаев, становится все более вероятным на фоне неопределенности экономического курса, которого будут придерживаться российские власти после президентских выборов. Помощник российского президента Аркадий Дворкович уже назвал поспешным заявление Фич об ухудшении прогноза кредитного рейтинга страны. Тем не менее, сама мотивация принятия такого решения, по его словам, является вполне приемлемой.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.